В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Европейский суд по правам человека назвал структурной проблемой существующую в России практику досудебного содержания под стражей граждан, обвиняемых в совершении преступлений. Страсбургские судьи считают, что в России людей неоправданно часто лишают свободы до вынесения обвинительного приговора суда, а досудебные аресты отличаются чрезмерной продолжительностью. Все это отмечено в провозглашенном 24 марта решении Европейского суда по правам человека по делу «Жеребин против России». Помимо назначения компенсации заявителю, Страсбургский суд настоятельно рекомендовал российским властям пересмотреть вопросы, связанные с досудебным содержанием обвиняемых под стражей, поскольку существующая практика несовместима с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Кому нужны аресты? Чем, помимо закона, руководствуются судьи, арестовывая одних и отпуская под залог или подписку о невыезде других? Что изменит решение Европейского суда по правам человека? На эти вопросы ответим вместе с гостями в студии «Радио Свобода». Я представляю адвоката Дмитрия Грановского и журналиста, члена общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву. Дмитрий Грановский, кстати, представлял в Европейском суде по правам человека интересы нацбола Павла Жеребина, которого в 2009 году суд приговорил к 4 годам лишения свободы за хулиганство. Сам этот приговор Павел Жеребин и его защита считают незаконным и необоснованным, однако жалоба в Страсбург была связана именно с тем, что почти 8 месяцев до вынесения приговора Жеребин провел в следственном изоляторе. Расскажите, пожалуйста, Дмитрий, вот что именно указывал в своей жалобе Павел Жеребин и с чем согласился Европейский суд по правам человека, и почему это решение можно считать знаковым?
Ну, на тот момент Павел Жеребин положительно характеризовался, у него была семья, она у него, к счастью, есть. На момент ареста у него была беременная жена, пока он сидел под стражей, у него родился сын. Тем не менее, наши суды писали, что никакие обстоятельства не изменились. За него готовы были внести залог. Можно ему было избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Здесь, в Москве, пока шел процесс. Ну, кроме того, Жеребин довольно известный, даже и сейчас, на тот момент тем более, политический активист левого толка, активно взаимодействовал с КПРФ, насколько я знаю, со «Справедливой Россией», то есть с партиями левой ориентации. И не было никакой необходимости его брать под стражу. За него давали личные поручительства. Ой, дай бог сейчас памяти, это все-таки был 2009 год, депутаты от КПРФ и в то же время Лев Пономарев с Людмилой Алексеевой, то есть разнообразные деятели, и было достаточно данных для того, чтобы его отставить на свободе.
Но до вынесения приговора,
да, собственно. Тем более, что сами обвинения были, мягко говоря, надуманы. Ну, я сейчас не буду вдаваться в подробности, действительно, там был некий такой обоюдный конфликт между двумя группами молодежи, но Павел, он давно уже был на примете, ему давно уже обещали, что все вот эти его протестные действия, они не останутся без ответа. А вы помните, тогда, в те годы, у нас националбольшевистская партия, это была самая страшная оппозиция.
Запрещенная страшнее, сейчас в,
да,
России.
Сейчас она запрещенная, действительно. Вот. Она была самая страшная оппозиция, и, честно говоря, на ее долю пришлись, наверное, самые большие репрессии вообще в новейшей российской истории. Больше, чем на долю каких бы то ни было других партий и организаций. Вот Павел стал одним из них. Мы написали жалобу. Через некоторое время довольно быстро, да, ее коммуницировали, придали приоритет. Но я получил необычные документы, а извещение о том, что Европейский суд планирует вынести так называемые пилотные решения по арестам и продлениям. Пилотное решение – это что-то типа постановления Пленума Верховного Суда, где Европейский суд обобщает практику и дает стране какие-то рекомендации. Ну, вот мы предоставили свои замечания, где как раз сказали, что нарушение в ходе арестов и продлений носит системный характер. Правительство представило свои рекомендации, и Европейский суд в решении написал, что, изучив доводы сторон, он не считает необходимым пилотные процедуры применять. Но, тем не менее, действительно указал, что структурная проблема существует, что действительно очень много арестов, очень легко продлевают срок содержания под стражей. Написал, что действительно есть системные нарушения, что Российской Федерации надо много над чем работать. Ну, кстати, подобные замечания даются и другим странам. Но, тем не менее, Европейский суд отметил, что позитивная тенденция налицо. Очень хорошо он оценил постановление Пленума Верховного Суда о арестах и продлениях 2013 года. И на данный момент, вот констатировав, что действительно нарушение есть и системная проблема есть, тем не менее, пока он решил пилотные процедуры не применять.
Да, но при этом вот я хочу отметить, что в этом своем решении Европейский суд по правам человека привел данные официальной статистики судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. И из этой статистики видно, что российские суды удовлетворяют около 90%, даже чуть больше, 90% ходатайств следователей о заключении обвиняемых под стражу и подозреваемых. А в случае, когда речь идет о необходимости продления этого предварительного заключения, то эта цифра уже превышает 93%.
98%.
Вот. И Европейский суд по правам человека обращал на это внимание в своем решении, о котором мы сегодня говорим, и просил, чтобы правительство что-то приняло, какие-то меры. При этом там же ЕСПЧ пишет, что неоднократно звучали заявления президента Российской Федерации и высокопоставленных должностных лиц, включая генерального прокурора и министра юстиции России, о том, что тысячи лиц находятся сейчас под стражей, и из них до 30% тех из задержанных, кто вообще не должен был лишаться свободы до приговора суда, если вдруг суд решит, что они виновны. Ева, вы часто посещаете следственные изоляторы Москвы как член общественной наблюдательной комиссии. Как раз вот видите всех тех людей, которых отправили суды по ходатайству следователей дожидаться приговора в тюрьме. Что там говорят? Там вообще обсуждается эта проблема? Считается ли это проблемой?
Это самая главная проблема, самая большая боль и наша, естественно, заключенных, а главное их родных, которые остались на воле и очень переживают за тем, что происходит за решеткой с их близкими. На самом деле сейчас у нас приполненность изоляторов официально в Москве 35%, но в некоторых СИЗО она доходит до 80-90%. Что это значит? Что камера рассчитана примерно на 50 человек, заполнена, скажем так, на 80-90 человек. В итоге люди спят на полу, спят на матрасах. Я помню вот этот жуткий случай, когда мы пришли в женский изолятор СИЗО номер 6 и нашли там зоозащитницу Викторию Павленко, которая спала на матрасе под лавкой. То есть ей места не досталось, и в итоге она положила этот матрас именно под лавку, и выглядело это вот даже не передать, когда это было действительно жестоко, мне казалось, чудовищно. Вот. А на самом деле половина этих людей как минимум могли бы не находиться в СИЗО, они спокойно могли бы оставаться на свободе дома под подпиской о невыезде, под залогом, под любой другой мерой пресечения, кроме этой. И тогда бы мы, во-первых, решили бы проблему с перезагруженностью, во-вторых, это сразу же не было таких затрат огромного бюджета, поскольку содержание каждого заключенного нам очень дорого обходится. В-третьих, мы бы не стали провоцировать семьи и близких людей на вот те печальные, трагичные переживания, которые в итоге происходят, когда их человек родной оказывается за решеткой. А самое главное, никто как будто бы из судей не понимает, что мера пресечения такая, как взятие под стражу, это самая жесткая. То есть жестче ничего нет.
Собственно, это да. И указано и в российских законодательных актах.
Там указано, что это исключительно.
Исключительно нет. Что применять ее нужно только в том случае, если человек действительно может на воле представлять угрозу, что он уничтожит доказательства, что он будет вредить свидетелям по делу, что он сбежит. Вот все самое, вот, что можно себе только представить ужасное. А если это есть, только тогда его можно выдворять в СИЗО. Но по факту что мы видим? Мы видим людей, которые, например, украли мобильные телефоны или обвиняются в краже мотка проволоки ценой в 5000 рублей. Даже смешно представить, и, во-первых, эти люди готовы были бы внести залог, естественно, на сумму ту, в которых обвиняют. А с другой стороны, страшно представить, что человек продолжит заниматься преступной деятельностью. Как? Он продолжит воровать вот эти вот матки проволоки там или еще... Была смешная история, когда человека посадили за решетку с формулировкой «продолжит заниматься преступной деятельностью», обвинялся он в том, что укусил соседа за ухо. И мы спрашивали логично, неужели он будет продолжать ходить по улицам Москвы и кусать всех подряд за уши?
Или продолжит кусать за уши своего этого ушей соседа.
Да.
Кстати, вот на абсурдность таких утверждений следователи во время представления ходатайства в суде в том числе обращали внимание, ну, например, адвокаты Савченко, которые говорили, ну, что же вы такое говорите? Если вы считаете, что она совершила преступление и там убивала журналистов и жителей Луганской области, первоначальное обвинение, и вы говорите, что она продолжит, оставаясь на свободе, эти преступления, она что же, значит, вы уверены, что она уедет из Москвы и продолжит убивать журналистов? Но это как-то даже вот проходило мимо суда. Судьи просто не обращают внимания на такие вещи в своих постановлениях об избрании мер пресечения, а следователи вообще никак не реагируют. В процессе. Иногда даже смешно наблюдать, когда защита пытается задавать вопросы конкретные прокурору и следователю, а те иногда складывается впечатление, что они прям вот буквально там за 5 минут до рассмотрения дела в суде вообще с ним познакомились.
Но тут что важно, что нарушения эти, они носят именно системный характер. То есть это не то, что конкретный какой-то следователь злой или прокурор злой. Существует, вот, допустим, в европейской практике существует презумпция в пользу освобождения. У нас, к сожалению, существует презумпция в пользу ареста. Я не говорю, что мы там хуже или лучше, потому что ты привели пример дела Савченко, там все-таки обвинения действительно тяжкие. Тяжелое обвинение, 105-я часть, 2-я. Но, например, Войслав Шешель в так называемом Гаагском трибунале до суда провел 12 лет. Радован Караджич 8 лет. Против них выдвигались действительно серьезные обвинения, но там тоже не все в порядке. Поэтому нельзя только одну Россию мазать черной краской. Но тем не менее.
Часто мы говорим все-таки о России.
Тем не менее, содержать человека под стражей следствию просто удобнее. Он, во-первых, всегда под рукой. Во-вторых, когда человек находится под стражей, из него гораздо легче получить царицу доказательств, признание. Посидит, подумает, особенно если ему объяснить, что и дальше он может сидеть, и долго сидеть, ну, человек станет сговорчивее. Поэтому, конечно, вся вот эта система, она носит характер некоего конвейера, и когда человек находится под стражей, удобнее, чтобы он укладывался в этот конвейер. Ну, там, знаете, методом отсекания рук, ног и прочего. Ну, это, конечно, я фигурально выражаюсь. И вот вы говорите о малозначительных преступлениях. А если взять, например, такие преступления, как взяточничество? Это формально тяжелый состав. Но почему обязательно необходимо людей арестовывать? Ведь самое-то главное – превентивный арест. То есть человек еще не виновен, он может быть оправдан. Почему обязательно его надо заключать под стражу? Тем более, что по таким категориям преступлений, как правило, люди не просто хорошо характеризуются, они отлично характеризуются. Вот та же мера пресечения, как домашний арест. Мы имели с ней дело. Сейчас, ну, прогресс же не стоит на месте. Домашний арест 50-е годы и домашний арест сейчас – это две большие разницы. Когда с помощью электрического прибора, электронного, вы можете даже перемещение по квартире отследить. Не то, что там выход там, на лестничную площадку или куда-то еще. То есть эта мера, она абсолютно надежна, гарантирует изоляцию человека от общества. И в принципе, вот я бы приветствовал, чтобы превентивный арест не применялся даже по самым тяжелым статьям. Признал суд виновным. Вот, кстати, подобная практика есть в Соединенных Штатах. Там тяжелая карательная практика, тяжелее, жестче, чем у нас. Но до суда очень часто люди, даже по самым тяжелым статьям, остаются, там залог очень широко применяется.
Мне очень нравится, что вы произнесли эту фразу «тяжелые статьи», потому что именно на тяжесть предъявленного обвинения ссылаются суды, когда выносят свои постановления. И, собственно, о тяжести обвинений говорили и люди, опрошенные на улицах Москвы, корреспондентом «Радио Свобода» Святославом Леонтьевым. Вот что они отвечали на вопрос о том, нужно ли людей арестовывать до приговора.
Нужно ли людей брать под стражу до приговора?
Ну, выпускать под залог было бы разумнее, с моей точки зрения. Да, это интересно.
Ничего случайного в нашей жизни не бывает. Если человек все-таки попал под следствие и сидит этот год, значит, ну, не бывает же наказания, вернее, наказания без вины. Значит, он был в чем-то виноват, значит, он как бы попал в эту ситуацию. Я лично это так считаю.
Нужно, смотря какая статья. От статьи все зависит.
По каким нужно брать, а по каким не нужно?
По тяжким статьям закрывать сразу, а так можно по легким отпускать под залог.
Я полагаю, что если ты действительно виноват, человек виноват, он преступник, возможно, это отличный способ перестраховаться, чтобы он никуда не делся.
А если он не виноват и просто так там год просидит в тюрьме?
Это очень плохо, печально.
Смотря за что.
За что надо брать?
За что? За убийство, понятно. За что еще?
Ну, есть же категория тяжких преступлений, опасных преступников. Наверное, их лучше держать под стражей до выяснения всех обстоятельств дела. Ну, допустим, за воровство или там, ну, какая-то хулиганка, драка там. Я считаю, что это не те преступления, за которых человека надо лишать свободы.
Смотря что совершил человек. Если он подозревается в чем-то опасном для... Если он будет существовать вне стражи, то, наверное, да. А если это незначительное, ну, наверное, не представляет угрозу другим людям, то не обязательно.
Нет.
Почему нет?
Нет, но если это, ну, что-то связанное с криминалом, большой залог, да, то есть сбежал, значит, ты свой миллион потерял, или тот, кто залог за него. А люди, которые сидят по году и в наших условиях, естественно, это неправильно. Тем более наши тюрьмы, это не шведские и не голландские, да, то есть это само по себе наказание, то есть человек может год отсидеть, и это уже будет наказанием, а потом его оправдают, но компенсацию такую, как в западных странах, он не получит. Потому что там он может стать миллионером, просто выйдя и за моральный ущерб получив 1-2 миллиона долларов. Вот все.
А вот нам некоторые говорят, что как бы, а вдруг отпустим там плохого человека под залог, а он еще что-нибудь плохое сделает.
Хуже не будет.
Почему не будет?
Ну, плохих же много, и они, собственно, сажают других плохих. Одним больше, одним меньше.
Так москвичи отвечали на вопрос о том, по их мнению, следует ли людей арестовывать до вынесения приговора. Эту проблему мы обсуждаем сегодня с гостями в студии «Радио Свобода», адвокатом Дмитрием Аграновским и членом общественной наблюдательной комиссии Москвы Евой Меркачевой и журналистом. А обсуждаем в связи с тем, что вот буквально 24 марта Европейский суд по правам человека вынес постановление. Все ждали, что оно будет пилотным и таким дающим четкие установки Российской Федерации. Оно таким не стало, но тем не менее довольно значимо. Мое постановление, касающееся предварительного досудебного содержания людей под стражей, чем Россия очень грешит. И я просто хочу привести небольшую цитату из этого решения суда. Там говорится, что вот системная проблема подтверждается непрерывным потоком новых подобных обращений в Европейский суд по правам человека и имеющимися на национальном уровне данными о переполненности в центрах предварительного содержания. Ну, имеется в виду следственные изоляторы. И ЕСПЧ отметил, что уже рассмотрел более 110 жалоб, связанных либо с длительным досудебным содержанием под стражей, либо с незаконностью применения такой меры пресечения. И более 700 жалоб сейчас находятся в Европейском суде на разных стадиях коммуникации.
Ну, вот именно в стадии коммуникации. Потому что жалоб на меру пресечения там, ну, тысячи, если не десятки тысяч.
Соответственно, что-то, как Европейский суд говорит российским властям, давайте-ка что-нибудь делайте. А российские власти ему отвечают, это видно тоже из решения суда. Да мы и так делаем, у нас по закону заключение это исключительная мера. Кроме всего прочего, мы тут вот вводим и залоги, и домашние аресты, и вообще-то у нас все хорошо. И если уже мы кого-то арестовываем, то потому что там были тяжкие составы. Вот об этом говорили люди. А что такое тяжкий состав? Вот поясните. Я правильно понимаю, Ева, что тяжкое обвинение – это то, пока оно обеспечивается не именно, собственно, как тяжестью содеянного, чем-то страшным, какими-то обстоятельствами, а тем, какое наказание предусмотрено, максимально возможное наказание предусмотрено по этой статье.
Да-да-да, вы все правильно понимаете, но на самом деле арестовывают ведь не совсем по тяжким статьям. Неужели кража мобильного телефона относится к такой? Нет. А я, например, только в одно посещение нашла порядка 5 женщин в московском СИЗО, которые были помещены туда именно за кражу мобильника. Цена средняя мобильника составляла от 6 до 9 тысяч рублей, то есть мы понимаем, что ущерб вообще незначительный. Более того, мы даже бросили клич, обратились к людям, сказали, что мы готовы выплатить этот ущерб, давайте найдем потерпевшим, заплатим эти 6-9 тысяч, пусть они заберут свои заявления, пусть выпустят этих несчастных женщин на свободу. У каждой из женщин были дети. У некоторых даже по трое детей остались без матери. Поэтому говорить о том, что только по тяжким статьям применяется, это полная ерунда. К сожалению, больше половины это как раз никакие не тяжкие статьи. Люди не представляют угрозу. Если бы они остались дома, ничего бы не случилось. А более того, статьи, вот, например, по мошенничеству. Последний самый пример, который меня удивил, но в принципе показал, как работает система, это как раз арест жены известного блогера, гонщика Эрика Давидовича Китуашвили. А женщина обвиняет в преступлении, которое было совершено примерно 6-7 лет назад. Один эпизод, страховое мошенничество. И те аргументы, которые на суде во время избрания меры пресечения приводило следствие, что она может скрыться. Почему она не скрылась все это время, не скрывалась? А у нее нет загранпаспорта. Суд не учел. Второй аргумент, она может надавить на свидетелей. Каким образом? Эти свидетели уже через 7 лет, они вообще либо растворились. К тому же, вот те люди, которые на нее показали, наказали не сейчас, уже получили свой срок, и ничего, собственно, не может случиться. Затем она приводила в свою пользу доводы, что есть у нее прописка московская, всю жизнь живет по одному и тому же адресу, никогда раньше не привлекалась, высшее образование положительно характеризуется, там, глава фирмы. Все это судья просто пропустил мимо ушей и постановил арестовать. Это было совершенно вот настолько одиозное решение. И более того, я посмотрела на реакцию журналистов, которые там присутствовали. Всем даже стало скучно, потому что нет даже больше никакой интриги. Все понимают, что если следователь сказал, будешь сидеть, значит, ты будешь сидеть.
Если следователь просит ареста, значит, будет арест. Просит домашнего ареста, будет домашний арест.
И нужно понимать, что перед тем, как это все происходит, следователь обязательно предлагает человеку признаться или показать на кого-то другого, и тогда говорит, что в этом случае ты будешь проходить либо свидетелем вообще, либо домашний арест, либо подписка о невыезде. И в данном случае все было то же самое. Ей предложили дать показания на Эрика, любые какие-нибудь компрометирующие, обещали за это, что у нее будет домашний арест. Она отказалась, и на следующий день был суд, ее арестовали.
Угу. И все-таки, Дмитрий, поясните, пожалуйста, что это за история с тяжестью преступления? Ну вот, например, тех же Пусси Райт обвиняли в тяжком, совершенно тяжкого преступления, хулиганство там.
В Уголовном кодексе есть просто градация. До 2 лет лишения свободы – это не тяжкие преступления, до 3 лет – это не тяжкие, а до 5 – это средние тяжести, свыше 5 – это тяжкие, и свыше 10 – это особо тяжкие. Ну, вы можете просто открыть Уголовный кодекс, полистать и увидеть, что абсолютное большинство совершаемых преступлений, они, в принципе, попадают под категорию тяжкие. Под тяжкие попадают самые разнообразные преступления. От хулиганства до ДТП, очень-очень много чего.
И мошенничество вот то же самое.
Мошенничество, само собой. Послушал сейчас мнение всех этих, безусловно, уважаемых людей. У них даже на лице написано, что они порядочные. Но они, к сожалению, не юристы. И они рассматривают меру пресечения как разновидность наказания. Он что совершил, так пусть посидит. А он ничего еще не совершил. Его обвиняют в том, что он что-то совершил. А мера пресечения, она предназначена для того, чтобы человек не скрылся, допустим, или еще что-то, не воспрепятствовал производству правосудия. Вот тот же Верховный суд очень хорошо в своем постановлении пленума пишет, он прям берет из практики Европейского суда, почему, собственно, пилотные процедуры не были применены, что для ареста, для ареста тяжесть преступления, она оправдана. Но с течением времени одной тяжести преступления недостаточно.
Для того, чтобы человек продолжал
продолжать его содержание под стражей, нужны какие-то новые обстоятельства, которые будут доказывать, что и дальше необходимо продлевать ему меру пресечения. Но, увы, у нас такая практика, что освобождение человека – это целое ЧП. Я не работал никогда судьей, я всю жизнь работаю адвокатом, не работал следователем. Но, как я представляю, видимо, у них что-то. Наверное, если кого-то освобождают, может возникать какие-то подозрения в коррупционных связях или еще в чем-то. А когда арестовывают и когда продлевают, ничего не происходит ровным счетом. Опять же, когда ты освободил, ты вступаешь в конфликт с прокуратурой, со следствием. А когда ты оставил под стражу, с адвокатом? Кто такие в процессе адвокаты? Это люди, которые стоят так с бумажками и просят. Все.
Но с другой стороны, мне совершенно непонятно, а для чего назначать ту же стражу, и для чего были потрачены миллионы бюджетных денег, за что сейчас, я так понимаю, под следствием находится господин Реймер, бывший руководитель Федеральной службы исполнения наказания, и заказавший кучу этих браслетов, и, казалось бы, сейчас должны всех подряд отпускать и условно-досрочно надевать на них эти браслеты, и никого не арестовывать, только если уж совсем каких-то кровопийц и людоедов, которые... отпустить на свободу, значит, продолжить людей есть и убивать.
Есть обстоятельства, когда человека берут с поличным. Вот как, например, дело Бабакуловой. Все, тут все, в общем-то, достаточно ясно. Человек представляет опасность для общества. Кстати, Верховный суд, Европейский суд тоже, у них примерно одинаковые сейчас формулировки. Верховный суд пишет, что все обстоятельства о том, что человек может скрыться, воздействуют на свидетелей, они должны быть реальны.
Утверждены должны
быть. То есть нет у него места жительства в Москве или, допустим, в Московской области. Это должно быть зафиксировано. Он пытался скрыться. Не просто у него есть загранпаспорт, а он пытался скрыться. Или аэропорта, где написано, что такой-то пытался оказать давление на свидетелей. Я не знаю, я такого, честно говоря, в жизни ни по одному делу не видел. Да, просто одни и те же стандартные формулировки.
Нужно понимать одну главную вещь. Обычно, если человека арестовывают, помещают в СИЗО, это означает, что у него будет приговор. Пусть это будет условный срок, да, пусть это будет условный срок, пусть это будет какой-то небольшой, но
или
он будет.
Или по отсиженному.
Он будет, почему? Потому что судьи боятся потом признавать его невиновным, понимая, что он будет добиваться своей реабилитации и возмещения ущерба. И есть такая некая установка, как мне говорили, чтобы ущерб таким людям не платить, они согласятся там на какую-нибудь небольшую условную меру наказания, и все его, собственно, будут довольны. И это страшно. Получается, что если человека сразу помещают в СИЗО, автоматически его признают тем самым виновным. Суд уже говорит, что ты будешь наказан. Неважно, сколько мы тебе дадим, это уже ты как договоришься со следствием, возможно, но ты получишь срок, ты уже будешь признан виновным. Вот это ужасно, это страшно. А еще нужно понимать, что все-таки арестовывают человека не для того, чтобы он не сбежал и что-то с ним там произошло. Нет, а как раз для того, чтобы поместить его в такие психологические, во-первых, в первую очередь, условия, которые позволят ему согласиться и признать даже
любыми
то, что
предложениями.
Он, да, даже то, что он не совершал. Вот это ужасно, на самом деле, и прямо заставляет нас опасаться. Я сразу приведу еще интересный пример. Вот подвижка, которая недавно произошла, наверное, помните громкое дело сотрудников ГУБПК, которые обвинялись в том, что огромное количество людей они арестовывали незаконно. Сейчас они все сами находятся в изоляторах. В основном это в СИЗО, очень высокопоставленные полицейские. Так вот, один из них создал такую волну. Он сказал, что если вы обвиняете в том, что я незаконно арестовывал людей, то почему вместе со мной не сидят судьи? Ведь в конце концов окончательное решение постановления об избрании меры пресечения выносили они. А там действительно у этих полицейских есть такая фраза, что там было столько-то незаконных арестов. Но ведь действительно арестовывали не они, а арестовывали судьи. И они потребовали, чтобы лишили, во-первых, полномочий этих судей, а во-вторых,
провели проверку,
и, может быть, возбудили уголовное дело. Есть статья в Уголовном кодексе за незаконное избрание меры пресечения, чтобы их наказали. И мне показалось, после этого московские судьи вздрогнули чуть-чуть. Вот. И посмотрим, что произойдет, будет ли какая-то реакция или не будет. Но если бы хотя бы по одному этому делу удалось добиться привлечения конкретного судьи за эти незаконные аресты вместе с полицейскими, то, мне кажется, другой бы судья подумал, прежде чем арестовывать очередного человека.
Вот, кстати, об арестах и о предписаниях Европейского суда по правам человека, это я все на то же решение 24 марта текущего года ссылаюсь. Там особое внимание уделяется людям, которых арестовывают до суда, потому что они не являются гражданами Российской Федерации. Я думаю, Ева, вы таких очень много встречаете в следственных изоляторах. Вот как раз они наверняка что-нибудь украли, какой-нибудь мобильный телефон, моток проволоки или чего-то еще, но их арестовали просто потому, что он там гражданин Узбекистана, например. Вот. Так Европейский суд говорит, что правительство Российской Федерации должно принять меры для устранения любого дискриминационного применения правил, регулирующих практику предварительного заключения в отношении иностранных граждан. И в частности, путем разъяснения, это смешно, конечно, разъяснения следователям и судьям, что сам факт иностранного гражданства не определяет повышенного риска того, что подозреваемый скроется.
Да, смешно, тем более мы понимаем, что наши таможенные посты есть пограничные, да, которые могут пробить по паспорту и не выпустить человека. И при этом паспорт обычно забирает следователь. То есть каким образом этот иностранный гражданин может уехать из России, если он обвиняется. Мы, получается, говорим, что вся наша система безопасности не работает в принципе, раз мы можем вот выпускать таких людей направо и налево, даже имея все их документы у себя.
Ну, вероятно. И все-таки, Дмитрий, с вашей точки зрения, помимо того, что это удобно следователям, да, для работы, не нужно ходить за этим обвиняемым, почему они что-то такие настолько кровожадные, почему они не хотят работать на благо государства? Вот сейчас кризис, денег нет в бюджете. Почему бы под залог всех не отпускать?
Я бы так не сказал. Почему кровожадные? Во-первых, абсолютное большинство известных мне следователей и судьи, кстати, справедливости ради, это довольно приятные люди. Но они просто интегрированы в систему. В этой системе есть определенные параметры. И пока сверху не будет некое указание, эти параметры не изменятся. Потому что у нас довольно приличные законы, и они по целому ряду позиций, они мягче европейских. Я уж не говорю про американские. Но, тем не менее, система долгие годы и сейчас и при советской власти, и до советской власти. И, насколько я помню, вот в историю, она как раз была настроена именно на аресты. На то, что было большое количество арестов, выше среднего, там, скажем, по Европе. Мы все-таки европейская страна. И меньшее количество оправдательных приговоров. То есть существует у нас как раз презумпция виновности.
То есть, таким образом определяется что? Эффективность работы следствия? Или вот что? Вот эти вот галочки, отчеты? На что они показывают?
Вообще... эффективность работы следствия, вот эта статистика раскрываемости, это вообще, наверное, на мой взгляд, одна из самых ужасных вещей, которая только может быть, когда бьются за показатели любой ценой. Или даже не любой ценой, а просто, ну как можно измерять количество судебных процессов, показателей. Вот в этом году раскрыто настолько-то больше тяжких дел, чем в прошлом году. Естественно, система будет бороться за показатели. А оправдательный приговор в нашей системе, это не просто приговор. Вот есть обвинительный приговор, есть оправдательный приговор. А это то же самое, что, это то же самое, что на производстве брак в работе. И система рассматривает это как брак в работе.
А да, надо причем просто... все ставится с ног
конечно,
на голову.
Если вместо... говорить производственными терминами, то вот есть такая продукция, а есть такая продукция. Но воспринимается это, к сожалению, вот это брак, а вот это то, что нужно, борьба с преступностью. Исследователи считают, я думаю, многие они искренне считают, что чем больше народу они посадят, тем борьба с преступностью будет эффективнее.
И тем не менее, все-таки, почему одних людей? Вот я думаю, что этот вопрос беспокоит очень многих. Почему кого-то, кому предъявляются серьезные обвинения, довольно тяжкие, оставляют на свободе под подпиской о невыезде или под домашним арестом, угу, или вообще без, не применяя никакой меры пресечения к этим людям. Потому что это же тоже не обязательно сколько-то.
Я сейчас...
А кто-то будет сидит и сидит в следственном изоляторе. Ну, не знаю, в деле также, например, с вашими подзащитным...
Ну, все лежит на поверхности.
Господином Развожаевым Леонидом,
к сожалению, да? Сейчас это не очень популярная точка зрения, но, на мой взгляд, она очевидна. Государство – это орудие классовых интересов. Право не бывает права вообще. Право – это выраженное на бумаге воля господствующего класса. Поэтому, условно говоря, к богатым, интегрированным во власть законы применяются одним образом, а к бедным – совершенно другим. Кстати, посмотрите в тех же Соединенных Штатах. Кто в основном сидит в тюрьме?
Хорошо. Бедные,
жители Гарлема.
Бедные и не бедные. У жителей Гарлема, вероятно, я предполагаю, просто нет денег для того, чтобы внести
именно
за себя залог. Но у них есть
чтобы
такая возможность.
Чтобы нанять хорошего адвоката.
Но у них есть возможность.
Чтобы обеспечить себе связи.
У них есть такая возможность.
Да.
Во всяком случае, там судьи, как мне представляется, не настроены на то, чтобы всех подряд сажать. Но с другой стороны, вот Леонид Развожаев, классовый противник действующей власти, сидел в следственном изоляторе, но а это... Сергей Удальцов, классовый противник действующей власти, находился под домашним
арестом.
Совершенно
непонятно, вот мне до сих пор непонятно, для меня загадка, почему Удальцова вдруг ни с того ни с сего изменили домашний арест на содержание под стражей. Что он такого сделал? 9 февраля 2000, если не ошибаюсь, 13 года ему изменили меру пресечения. Никаких новых мотивов не появилось. А мера пресечения вообще должна изменяться под влиянием каких-то факторов. Взяли из дома, отправили.
Вот. Например, что
ой, я это... прошу прощения, он был под подпиской тогда, а его отправили под домашний арест.
Что такое происходит-то? Почему? Чем
это,
они...
Нет,
чем...
это политика, это особая категория дел.
Или тот же, опять же, Сергей Удальцов,
да,
классовый враг, все плохо. Но он сидит под домашним арестом и не может даже съездить к врачу, об этом журналисты писали.
Да.
Есть Евгения Васильева, которая классово вроде как близка, но она находится... тоже под домашним арестом, и в прессе обсуждают, какую сумочку Луи Уитон или там Шанель она сегодня себе приобрела, когда ее там блогеры заставили. К чем вот руководствуется суд? Есть ли какие-то рамки законодательные, что вот если назначить человеку домашний арест, то он может их там гулять с собакой, детей
можно
водить. Можно
одну только цитату из Стругацких. Из братьев Стругацких, из сказки о тройке. Сразу видно, что вы не юрист. Нет ничего более гибкого, чем юридические рамки. Их можно указать, но нельзя перейти. Грубо говоря, и в отношении Удальцова, и в отношении Васильевой, по большому счету, суды действовали законно. Просто такая растяжимая практика и такие растяжимые рамки, что сюда можно впихнуть и очень жестокие случаи, и абсолютно гуманные. Вопрос только, почему к одним проявляется гуманность, а к другим жестокость.
Все на усмотрение судьи. У нас даже есть такой пункт, там, где сказано, что судья должен руководствоваться совестью. Вот мне кажется, надо побольше вот на эту тему рассуждать и думать, что за совесть бывает у судьи, когда он одного сажает в СИЗО, да, а второго отпускает. А вот по поводу классовых вот этих несоответствий я бы, наверное, не согласилась. Почему? Потому что огромное количество сейчас у нас в московских изоляторах сидит предпринимателей и бизнесменов, у которых по нескольку дорогих адвокатов. Эти люди во время избрания меры пресечения предоставляют столько фактов, доказывающих, что человек не скроется, и столько там ходатайств от самых разных других известных людей, которые гарантируют, что этот человек не будет давить на следствие. И все равно судья принимает решение, о котором просил следователь, и помещает их в СИЗО. Один из примеров, приведу, предприниматель, находится сейчас в изоляторе 99/1. У него за время, когда он там был, родился ребенок, он его до сих пор не увидел ни разу. Трое детей, ни разу не привлекавшийся. Его обвиняют в том, что он поставлял для Москвы реагенты вредоносные, да, вот те самые антигололедные. Самое интересное, что его завод до сих пор работает. У его завода до сих пор Москва, в том числе, покупает реагенты. Более того, когда его везут на допрос в СК, он все время говорит следователям: смотрите, посыпано моими реагентами, за что же вы меня держите? Почему же вы меня держите? И тем не менее, ему продляют раз за разом, и каждый раз говорят: продолжи заниматься преступной деятельностью, а завод работает. Может скрыться, у него трое детей, паспорт следователь забрал. И все то же самое. То есть вот здесь мы говорим о том, что судья, видимо, вот это вот понятие руководства все совестью, может трактовать так, как ему удобно.
Я вот еще вспомнил два случая. Это случай, да, помнишь, с аварией самолета «Фалькон» и с аварией в московском метро. Да, последствия, конечно, ужасные. Но вот эти люди-то, которые это сделали, как потом выяснилось в результате приговора, они же не были преступниками,
так
бандитами, убийцами.
Так называемые стрелочники. Да?
Ну, даже если они не стрелочники, все равно они ранее не судимы. Это преступление совершены все-таки по неосторожности. У них не было умысла кого-то убивать. А такое впечатление, что арест производится, исходя из общественного резонанса.
Запроса.
Разбился, ну, действительно уважаемый, важный человек, и даже друг Российской Федерации. Поэтому мы этих людей арестуем. А какая связь? Арестовывают-то не по тем причинам. Арестовывают, изучая личность обвиняемого. А изучая вот как раз личность обвиняемых, да, их было бы хорошо оставить на свободе. Да. То есть арест, он применяется и как превентивное наказание, и как мера давления следствия.
А самое главное, что мы должны понимать, что наше СИЗО по сравнению с колониями и даже тюрьмами, это место вот особое. Там человек находится не просто в ограниченном пространстве. Он не может ни работать, не может никак организовать свой досуг. У него нет вообще никаких прав. В колонии...
У него нет внешних даже коммуникации,
да,
ни с кем, кроме
совершенно,
как с адвокатом и следователем, потому
абсолютно,
что длительных,
да,
свиданий нельзя,
да,
там какие-то свидания только с разрешения следователя, и если следователь, что называется, упрется рогом,
да,
то и он не увидит ни жену, ни родителей, ни детей.
Условия вот в СИЗО гораздо более тяжелые, чем условия в колонии.
А он еще не признан виновным, то есть никто не доказал, что он виноват, а его уже изначально поместили в такие условия, хуже которых нет в принципе у нас на сегодняшний день в стране.
И что тут говорить о совестливости судей? После этой вашей реплики я не могу обойти вниманием вот эти все истории, когда под стражей содержат людей, умирающих или,
да,
с тяжелыми заболеваниями, которые,
да,
явно,
да,
не,
да,
будут, даже если они совершали какие-то, предположим, какие-то преступления, но у него сейчас третья стадия рака, и есть еще возможность какого-то оперативного вмешательства и как-то продлить жизнь. И понятно, что в таком состоянии человек не пойдет кого-то убивать или,
да,
что-то еще делать. Ему важно там о себе позаботиться. Но судьи оставляют этих людей под стражей, невзирая на судебные врачи, тюремные врачи, это другая история. И все равно говорят: нет, сиди. И следователи просят: ну где, о какой совести можно говорить?
Я приведу один из примеров, когда задерживают человека, обвиняется он в тяжком преступлении, но неважно, во время задержания ему прострелили позвоночник. Собственно, получается, что система уже его наказала. Он полностью парализован, он не может двигаться. Его заключили под стражу в таком парализованном
состоянии.
Очень
много писали об этом случае.
Да, заключили под стражу. И до сих пор, когда медики говорят, что мы ничего не можем с ним сделать, судья продлевает и продлевает, а человек в лежачем состоянии. Это
поразительно. Причем вы его нашли, насколько я помню, в вот члены общественной наблюдательной комиссии, в общей какой-то камере. Он даже был не в не в больничке.
Да, Марьян, вы говорите еще про другой случай. Оказывается, он не один такой. Это я уже сейчас говорю про следующий, про очередной. А про тот случай, да, и мы много боролись за него, но его в итоге так и осудили, и только потом из колонии его выпустили по болезни. Вот, а это совершенно другой случай, их много. Я часто захожу в камеру, вижу, у человека нет ноги. Начинаю спрашивать, у него там протез, очень тяжело, нога воспаляется, гной, кровь, врачи не знают, что с этим делать. Спрашиваю, что за статья? Обвиняется в мошенничестве. Там один эпизод. Но что он страшного может сделать? Какое-нибудь дело очень совершенно такое, вот, ну, кажется незначительным, даже если суммы большие. Или вот, например, даже по громкому делу Гайзера, это, помните, бывший глава республики Коми, там задержан ряд сотрудников, в том числе, например, один после тяжелых операций, у него была онкология, ему вырезали практически все органы. То есть я не знаю даже, что у него осталось. У него ничего практически нет. А медики в изоляторе не знают, что с ним делать. То есть ему требуется такая сложная, такая особая терапия, что они не в силах ничего сделать. Ну, почему следователя не выпустить его под домашний арест? Ну куда он убежит? Человек и так в тяжелейшем состоянии.
Не следователь, судье почему не выпустить?
Ну и следователь почему не просит об этом? Кстати, сейчас появилась такая якобы тенденция. Нам иногда следователи говорят, что, ой, вы знаете, а мы вроде как и не против того, чтобы он был под домашним арестом. Но когда происходит очередное продление меры пресечения, следователь все равно пишет, да, он просит.
Они по-человечески, да, многие, и не против.
Да,
но если они это скажут, видимо, у них будут какие-то,
вот,
проблемы.
Какие-то проблемы.
Я предполагаю страшную вещь, что наши следователи и наши судьи, возможно, не совсем независимы в принятии своих решений. Вот что касается мер пресечения.
Не может быть.
Но
страшная,
вот, просто
тайна.
Иногда приходится такое даже предполагать.
Да, а что может преломить их сознание? Это что, должна быть указка сверху? Кто
я думаю,
должен сказать, лично?
Я думаю, что вот такие показатели, вот как, например, здесь показатели статистики раскрываемости, она должна идти вверх, и это должно сверху приветствоваться. А количество арестов должно идти вниз, и вот эта статистика должна сверху приветствоваться. И когда сверху эта статистика будет приветствоваться, вы не поверите, какие чудеса гуманизма будут показывать наши исследователи и судьи.
Приведите, пожалуйста, вы взяли уже табличку. Эта табличка,
да,
как раз из текста решения Европейского суда по правам человека, которое выиграл Дмитрий Аграновский со своим заявителем Павлом Жеребиным. Там статистика, сколько ходатайств об аресте подают следователи и сколько удовлетворится. Вот за годы приведите.
За 2014 год. Значит, ходатайств об аресте было, ну я немножко округлю, 146 тысяч. Из них удовлетворено 133 тысячи. Ходатайство о продлении было 210 тысяч. Из них удовлетворено 207 тысяч. Но позитивные тенденции тоже надо отметить, потому что, скажем, в 2009 году домашних арестов не было вообще, а сейчас их вот на всю страну 2632.
Ну, вот, скажем, это в 2014 году.
За год, за целый год. Залогов на всю страну, представляете, вот я озвучил цифры, 200 тысяч,
да,
залогов удовлетворено. 225 залогов.
220. Что такое? У них денег, что ли, много?
Есть деньги, предлагают. Просто это мера пресечения.
Не берут деньги, очень странно. А знаете, что самое поразительное, что ведь представитель Верховного суда Вячеслав Лебедев не раз говорил, что огромное количество удовлетворенных ходатайств судами об арестах, что это неправильно. И ничего не происходит. Вот я никак не могу понять, почему. То есть вы говорите об этой вертикали, о том, что должна быть какая-то там, ну, если не указка, то хотя бы понятие того, что плохо арестовано всех подряд. Говорят, плохо арестовывают, говорит представитель Верховного суда, говорит президент, арестовывают. Угу. Вот это мне больше всего задает больше всего мне вопросов. И, кстати, я расскажу вам еще по поводу судей, вот их совести. Был в свое время, оказывается, эксперимент, и в том числе с московскими судьями, когда их водили по московским изоляторам. Так вот, после того, как устраивали мы такие экскурсии, количество арестов резко снизилось. Вот об этом рассказывал мне член СПЧ Бабушкин. Вот. Единственное, что почему-то эта тенденция, этот эксперимент так и не стали дальше продолжаться.
И они, наверное, заплакали и сказали, больше не водить нас, пожалуйста, туда, мы не хотим.
Прям обязательно. Нужно каждую неделю брать каждого судью и вести, чтобы они посмотрели, чтобы они увидели, поговорили и все поняли.
Я думаю, все-таки это не субъективные критерии, это зависит не от конкретных судей, а объективные. В системе надо что-то порегулировать, чтобы судьи, избрание меры пресечения в виде там залога, домашнего ареста не было катастрофой, чтобы не опасались удовлетворить не только ходатайство следователя, но и ходатайство адвоката.
Вот как раз об этом тоже писал Европейский суд по правам человека в своем решении, которое мы сегодня обсуждаем, связанном с неправомерным применением такой меры пресечения, как арест, до вынесения приговора. Очень смешно, там даже капслоком выделена фраза в решении суда. ЕСПЧ настоятельно призывает, то есть он не может обязательно, но он настоятельно призывает российские власти уделить приоритетное внимание реформам, направленным на сокращение числа лиц, содержащихся под стражей. И в частности, что нужно сделать для этого? Например, повысить осведомленность судей и прокуроров о юридических ограничениях, предусмотренных национальным законодательством Европейской конвенции о защите прав человека для предварительного заключения, а также и рассказать им о негативных последствиях досудебного содержания под стражей для заключенных, их семей и общества в целом.
Но мне там
Судьи кажутся очень наивными. Дальше.
Да.
Они предлагают России подумать над тем, чтобы решение о предварительном заключении принимали судьи более высокой инстанции или коллегия судей. Ну, если по первой инстанции, то коллегия судей. А судьи, чтобы не страдали от негативных последствий из-за отказа в том, чтобы назначить судебное содержание, чтобы досудебное содержание
это, наверное,
под стражей в соответствии
момент.
С законом.
Кстати, это они не сами придумали, Европейский суд. Это они переписали из декларации Совета министров. И эти проблемы, они для очень большой части Европы актуальны. Например, в той же Турции, но она не совсем Европа, но она признает юрисдикцию Европейского суда. Там ситуация еще хуже. То есть эти рекомендации, они даются разным странам, ну и страны стараются по мере возможности их выполнять, хотя некоторые не очень выполняют.
А с вашей точки зрения, изменится ли ситуация в том случае, если решение об аресте будет принимать не вряд ли коллегию для этого будут держать для арестов, будет принимать там судья не районного суда, а, скажем, городского, да, вот сразу второго
вот
звена.
В Соединенных Штатах, которые мы не очень любим, и я, например, не очень люблю, там решение об аресте принимают присяжные. Вот это как раз тот самый полезный опыт, который я тоже распространил бы на Российскую Федерацию. Пусть даже не 12, пусть вот как сейчас предлагают реформу, 6 присяжных. Или, по крайней мере, люди, для которых это не конвейер.
Но это все-таки не во всех штатах и не по всем делам выносят решение присяжные.
Хотя бы это очень прогрессивная мера. А здесь, нет, я не думаю, что если мы передадим более высокую инстанцию, мы просто нагрузим и все.
Но просто любопытно, как вообще, почему это так сработало в минус? Потому что я очень хорошо помню, когда обсуждался вот этот уголовно-процессуальный кодекс, действующий ныне в России, уже, в общем, не новый, и его Елена Борисовна Мизулина тогда вполне себе правозащитно настроенная, отстаивала и представляла в Государственной Думе. И все принимали просто как победу вот это появление статьи о том, что решение об аресте будет выносить суд, принимать судьи. А потом все те же юристы, которые очень радовались такому изменению в кодексе, говорили, да вы что, когда прокуроры выносили решение об постановлении об аресте, у нас этих арестов было меньше, чем сейчас, когда их стали выносить.
И обжаловать их было проще. И доказать что-то. Можно было пойти на личный прием к прокурору и объяснить, что вот этот человек такой-то, такой-то. Я просто из потомственной семьи адвокатов. Есть чем сравнивать вот ту практику и эту практику. А здесь все, арестовали, ты имеешь один раз возможность обжаловать, и до следующего продления человек сидит. Еще раз подчеркну. Вот мне не дадут соврать, наверное, те, кто участвовал в политических процессах, в процессах, где жестокие сроки назначают. Посмотрите на судей. Это, как правило, приятные люди, приятные женщины. У них и с совестью все нормально, и детей они любят. И я ни за что не поверю, что они сами по себе жестокие люди. А система в целом носит жестокий характер.
То есть они профессионально деформированы, что ли, все?
Нет.
То есть она приходит, садится на свою вот эту вот
кафедру? Я уверен, что если в эту систему задать другие параметры, менее обвинительные, то те же самые судьи, и я даже думаю, с большим удовольствием, будут принимать более мягкие решения.
Но
просто для них, для судьи, видимо, более жесткое решение, оно больше встроено в систему. Более мягкое решение, оно для системы не приемлемо. Вот видите, что пишет Европейский суд. Разъяснить судьям, что для них не будет никаких негативных последствий, если они проявят мягкость. Причем это системная проблема, и не только для Российской Федерации, потому что это Совет министров Совета Европы об этом пишет.
Да, там и Польша приводилась в пример.
Польша, совершенно верно. Судьи боятся, я так думаю, они боятся выносить мягкие решения, потому что будут какие-то проблемы. А строгие решения, какие адвокаты могут создать им проблемы? Пожалуйста, в Европейский суд, да, через 5 лет. Вот тут кто-то из наших должностных лиц, по-моему, Юрий Чайка, если я не ошибаюсь, он предлагал никого не отстранять, никого не сажать, а просто взыскивать вот тот ущерб, пусть даже небольшой, который присуждает Европейский суд, из кармана непосредственно тех людей, которые принимают решения.
Отлично, порядке регресса,
да? У меня, например, сейчас по тому же жеребину. 3 судьи принимали подление сроков содержания под стражей. Сейчас мы через Верховный суд их отменим, они будут отменены. Там четко написано, кто был судья. Вот этот небольшой ущерб жребина присудили всего 1000 евро. Разложить, допустим, на 3 судей.
И пусть они
и сделают небольшие деньги, но все сразу почувствуют, как Европейский суд близок к народу.
Да, очень хорошая идея.
Да, а пока вместо вот этих судей, которые недобросовестно с точки зрения Европейского суда по правам человека поступили в данном случае, продлевая, например, арест вашему подзащитному, платим мы. Ну, налогоплательщики.
Ну, что такое 1000 евро или даже 100 тысяч евро для государства? Это как
слово
дробина.
Что значит для государства? Это вот вообще из нашего кармана
у нас
забирают.
Вообще, у нас вообще нет механизма реализации решения Европейского суда. В двух словах буквально. Вот у меня сидит один человек. Он, на мой взгляд, хороший человек. И ему дали 7,5 лет. А Европейский суд признал, что 2 года его содержали незаконно. Мы уже побывали в президиуме Верховного суда, уже отменили все эти аресты и продления. Уже установлено, что он сидел 2 года незаконно. Я говорю, ну так снизьте приговор. А мне говорят, мы не можем. Такого механизма в нашем законе нет. То есть констатировано, что 2 года он сидел незаконно. А что с этим дальше делать? Непонятно.
Ну, в общем, просто это как для собственного удовлетворения.
Нет, если бы хотя бы снижали приговор, даже никого бы не наказывали, никого бы деньги ни с кого не взыскивали, уже, избирая эту меру пресечения, судьи бы думали, что это будет иметь последствия. А сейчас, ну, выплатили там ему, допустим, 4-5 тысяч евро, и все. На этом все последствия заканчиваются.
Да, но с другой стороны, вот видите, у меня сложилось такое впечатление, что гуманизацию такого рода общество-то не поддерживает. Может быть, у нас не очень репрезентативная была выборка вот людей, опрошенных в Москве. Это тут на улице Тверской, Триумфальной площади, может быть, там не...
А вы знаете, вот вы доверьте присяжным, вот тем же самым людям, доверьте аресты. Я, знаете, я в суде присяжных был не раз. Я видел, как те же самые люди, которые только что говорили, всех посадить, всех... очень внимательно, очень ответственно подходит к делам.
Ну вот мы как раз с Евой недавно обсуждали эту инициативу президента России Владимира Путина о том, чтобы расширить юрисдикцию суда присяжных, но при этом немножечко сократить их количество.
Марьяна, не соглашусь с вами, ведь они просто плохо понимают, эти люди, которые вами были опрошены, что такое тяжкие преступления, как мы вот сейчас выяснили.
Что такое мера пресечения.
Да. Если бы они выяснили, узнали, что женщину в итоге поместили в СИЗО за мобильный телефон, наверняка бы они сказали, это несерьезное преступление, ее обязательно нужно освободить. Поэтому здесь вот просто немножечко такая неграмотность юридическая с их точки зрения, а я уверена, что они бы отпустили даже не 50%, а гораздо больше из тех людей, которые находятся в изоляторах. Не место им. И еще такой момент, я бы все-таки сказала, что происходит необратимое, наверное, явление во многом в психике человека, когда он посидел в изоляторе, пусть даже месяц или два. И у нас нет системы реабилитации вот этих людей потом. Это ужасно, и понимая все это, понимая всю проблему в комплексе, судья как раз-таки и не должен лишний раз помещать человека в СИЗО.
Да, другое дело, что он, может быть, и не должен, и Европейский суд ему об этом говорит, и даже родной Верховный суд Российской Федерации говорит, и Конституционный суд несколько постановлений выносил.
Вы знаете, я надеюсь, что чуть-чуть хотя бы это решение по Павлу Жеребину, оно хотя бы чуть-чуть поможет тем, кто сейчас находится под стражей, тех, кого только планируют арестовать. Потому что в Верховном суде его, безусловно, изучат, выводы сделают. Я более того скажу, скорее всего, то, что не было вынесено пилотное решение, это уже результат каких-то договоренностей и компромиссов. А компромиссы в суде всегда прекрасны.
То есть дипломатия какая-то.
Конечно.
А может быть, надо нам сделать, ну не то чтобы прям доску позора, но как-то хотя бы обозначать фамилии тех судей, которые принимают решения впоследствии, признанными и нашими судами незаконными об аресте, и в том числе Европейским судом. Вот назовите, пожалуйста, 3 судьи, которые вашего...
Нет, не обидятся. Я просто вспоминаю их. Приятные женщины, с которыми... женщины. Ну, просто мне по-человечески, вне процесса, не хочется их обижать. Хотя я их помню, они у меня все в документах зафиксированы.
Ну, будем надеяться, что теперь эти женщины более внимательно будут относиться к установлениям российского законодательства, предписаниям Европейского суда по правам человека и пленумов Верховного суда России. Так что количество арестов, во всяком случае, под их началом, например, сократится. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Дмитрий Аграновский и журналист, член общественно-наблюдательной комиссии города Москвы Ева Меркачева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Ведь мы есть даже в свободной России.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».